Рассказы из русской истории.
Возвращаемся в эфир. У микрофона Илья Харламов. А по видеосвязи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Станиславович, еще раз здравствуйте. Так, есть ли у нас связь?
Да.
Я коротко скажу, что есть у нас и WhatsApp, и Telegram-канал, и приложение «Радио Спутник». Вот тут вопросы уже вам поступают в больших количествах, конечно, на все, к сожалению.
В прямом эфире, пусть звонят в прямом эфире.
Или звоните в прямой эфир, пожалуйста, да. Напоминаю, номер +7 495 95 95 91 2. Говорим не только о Дмитрии Донском, об Иване Третьем, вообще о вот этом процессе многоступенчатом объединения русских земель и огромное количество вопросов по следам лекции Владимира Мединского, которые можно найти на канале факультета истории. Ну что, давайте все-таки закончим с Михаилом Грушевским, вот этой концепцией Украина-Руси.
Ну, закончить с этим тяжело, это тема для отдельной передачи, не одной все-таки. Грушевский всю свою жизнь прорабатывал концепцию. Человек был большой ученый, вот. Тем не менее, мы его концепцию, мягко говоря, не разделяем, потому что, собственно, она легла в основу такой полуфейковой теории разделения русской истории на составные части. Тут отдельную историю Руси Московской, отдельную историю Руси Киевской, это все большие-большие натяжки. Если же говорить о, собственно, том периоде, который мы выбрали, это период такого раннего Средневековья, Дмитрий Донской, литовские князья, Ягайло, выбор католического пути великим княжеством литовским. Значит, здесь что послужило водоразделом? Как мы помним с вами, литовцы во время Куликовской битвы, 1380 год, Илья, выступали за Мамая. То есть об этом противостоянии они были нашими конкурентами. Ну, Литва боролась, то вступала в союз, то боролась с Москвой за доминирование на русских землях. Но, к счастью, литовцы не успели на Куликово поле, там что-то задержались, а может, не сильно торопились, поэтому участие в битве не принимали. Наоборот, несколько литовских князей инициативно с собственными дружинами как раз выступали на стороне Дмитрия Донского, поэтому там мешанина та еще была. Вот. В конце концов, политика есть политика, так политики не обижаются. Дмитрий Донской хотел выдать своего сына за молодого литовского, свою дочь, простите, выдать свою дочь за молодого литовского князя Ягайло. Это сына великого князя литовского Ольгерда, того самого с памятника тысячелетия Руси. Ягайло, внук Гедимина легендарного, был сыном Ольгерда и Тверской княжны. Поэтому, опять же, это условно литовец. Намешано было русских и литовских кровей в нем. Говорили они все на одном языке. Дмитрий Донской и литвин, или литовец, неважно, как мы будем его называть, Ягайло говорили примерно на одном языке. Может быть, диалекты. Понимали себя так же, как сейчас себя прекрасно понимают жители Москвы и Харькова. Но, и все бы у них сложилось. И стал бы наследник Великого княжества Литовского Ягайло, будущий великий князь, тестем Дмитрия Донского, и был бы более тесный союз, безусловно, между Москвой и Литвой. И, возможно, процесс единения земель пошел бы более интенсивно. Но литовцы сделали другой исторический выбор. Точнее говоря, к этому выбору их подтолкнули поляки. В Польше в этот момент был разброд и шатание. Твердой власти не было. На престоле формально находилась польская королева, дай бог памяти, девочка маленькая совсем. Едвига, кажется. Да. Было ей лет 12-13. И вот польские элиты, понимая, что в противостоянии с агрессивными соседями, да и просто для наведения порядка внутри польских земель, нужна твердая мужская рука, они договорились о династическом, о дипломатическом браке королевы Едвиги с наследником Великого княжества Литовского, тем самым Ягайло. И поляк И литовцы решили, что породниться с Польшей, вступить в союз с Польшей выгоднее, чем оказаться в союзе семейном, дипломатическом с Москвой. При этом они торговались, естественно. Ну, может быть, Донской не проявил должного напора и сговорчивости, склонности к компромиссам. Поляки проявили. Поляки, там король же был полувыборный такой, за него голосовали там элита, шляхта. Но договорились, что наследники Ядвиги и Егайла будут править Польшей без выборов. Вот. Егайло короновался под именем Владислава Егела на польский престол, что будет основана новая династия, династия Егелонов. И для литовцев это звучало очень престижно, что он фактически там, литовец станет основателем новой польской династии. Союз, соседи, Европа, европейский выбор. Вот, все прекрасно. Вот. Но был один подводный камень. И сам Егайло был вынужден принять католицизм как единственную возможную форму фиксации брака между католичкой Ядвигой и собой. Соответственно, ну, по разным источникам, то он был на момент заключения брака язычником, а некоторые считают ученые, что уже православие принял к этому моменту, это не важно. Перекрестился в католицизм. Дети их будут католиками, но самое главное, литвины брали на себя обязательство сделать католицизм доминирующей религией единой в Великом княжестве Литовском. Ну, как бы не сразу, но выбрать этот путь подчинения Римской католической церкви. И, конечно, заключив этот брак, женившись на польской королеве, приняв католическую веру, это все стало точкой невозврата для литовского княжества. Вот. И это оттолкнуло от Литвы многих русских. Бояр, знать, земли. Начался исход из Литвы русских людей, русской знати вместе со двором, с дружинами. А там, где это было возможно, там, где земли были пограничными, там и вместе со своими имениями, вместе со своими вотчинами, что для Средневековья было нормальной вещью, еще не было четкой фиксации государственных границ. Была сложная система там, протекторатов, договоров, вассалитета и прочее. В общем, выбрав, казалось бы, более сильного европейски ориентированного союзника, литовцы совершили гигантскую историческую ошибку. Они обрекли себя стать младшим, никому не нужным партнером в новом объединенном союзе. Со временем в новом объединенном унитарном государстве, когда они объединятся формально в Речь Посполитую. И таким образом Великая Литва, крупнейшее государство Восточной Европы, стало сначала младшей частью Польши, а потом тем, чем она является сегодня. Вот. Исторически очень древним, с большой историей, большой культурой, но очень малозначительным фактором большой политики современной европейской. Увы, этот выбор был сделан, собственно, молодым Егайло и его семьей тогда, в самом конце XIV века, когда в Москве правил Дмитрий Донской.
Несколько минут назад буквально.
Я целую историю рассказал.
Да, но тут, знаете, есть вопрос, который перекидывает, в котором перекидывает наш слушатель мостик из истории в современности. Несколько минут назад буквально написал. Вот давайте я зачитаю. И попробуйте на него ответить. Итак, цитирую вопрос. Насколько я помню, по результатам нештатского мира земли современных Эстонии и Латвии тоже, как и Киев при Софии, были выкуплены. Насколько это является основанием для предъявления претензий к этим государствам?
Ну, для национального самолюбия, безусловно, является. Там не вся, большая часть Эстонии и часть Латвии, потому что была шведская Латвия. Ну, конечно, никакой Латвии не было вообще. Это были все немецкие, управляемые немцами земли. Вот часть земель управлялась немцами курлянскими и входила в герцогство Курлянское, находившаяся, кстати, в таком полунезависимом состоянии вассалитета от Польши. А часть земель была захвачена шведами и находилась под управлением шведов. Вот. Никаких там латышей, увы, латыши жили на хуторах, занимались сельским хозяйством. Вот. древние латыши. И нация только формировалась латышская тогда. Поэтому, а эстонцы, да, эстонцы — это вообще германские земли, отчасти германские, отчасти потом шведские. Эти земли вместе с землями части Ленинградской области современной, части Карелии, вот, ну, собственно, Ингерманландии, это Петербург, окрестности. Эти земли были по итогам нештатского мира, они уже давно были завоеваны Российской империей, то есть оплачены были железом и кровью, но по разным соображениям, тут на эту тему докторские диссертации защищаются, у нас в военно-историческом обществе член научного совета, полковник, военный историк, есть интересно, он даже двухтомник написал о причинах, последствиях, предпосылках и специфике как раз северной нештатского мира, и вообще о Северной войне очень интересно, большое исследование, интересный человек. Выступал у вас на радио, кстати, я как-то приводил его. И там была масса причин, погружаться в детали не будем, но то, что завоевано железом и кровью, было еще сверху замазано деньгами. То есть 2 миллиона ефимок. Ефимки — это что, Илья?
Ну, деньги, я так понимаю.
Тяжеловесная серебряная монета, примерно равная, тогда серебряные монеты делали в Европе. У нас на них только печать сверху ставили, как бы наш штамп российский, проверено, так сказать, госзнаком утверждено. Йохами Сталлер – это германская серебряная монета, которая серебро добывалось в рудниках в районе современной Чехии, ну, что тоже были германские княжества, Священной Римской империи, германской нации. И где-то там они, эти таллеры или Йохамис таллеры, там Йохамис – это святой, где-то там они делались, как сами монеты, так и болванки для этих монет. А вот таллер – это доллар. Он стал долларом, путешествуя на запад через океан. А путешествуя на восток, Йохамис таллер стал ефимкой. Вот этими полновесной валютой серебряно-европейской Петр I и оплатил земли, пошедшие к нам навечно по результатам нештатского мира. Ну, в политике ничего вечно не бывает. Шведы потом еще раза 4 пытались их отвоевать обратно, атакуя Российскую империю и всегда проигрывая эту войну, и всегда теряя еще часть своей территории. Там дело потом дошло до того, что они потеряют потом всю Карелию, весь западный берег Ладоги, а потом еще и север Ладоги, потом еще Финляндию, а потом уже Наполеон махнет рукой и скажет: да забирайте вы всех всю эту Швецию целиком. Но мы что-то постеснялись. Вот. Предлагал такой заключить пакт Молотова-Риббентропа, пакт Наполеона с Александром, чтобы Швеция не то чтобы вошла в русскую зону влияния, а просто стала очередной русской провинцией. Предлагал в открытую. Вы говорите: только не мешайте мне там с англичанами разбираться, а Швеция ваша, берите ее, там холодно, нам там неинтересно. Не взяли. Вот, не взяли. Так что земли нами оплаченные, компенсации мы не получили ни от кого, отпуская потом их, когда они стали независимыми двумя государствами, Латвии и Эстонии. Но это уже другая история, это уже 20 век. Гражданская война, мы тогда много чего потеряли. И Финляндию, к слову сказать. Вот у меня, знаете, показать вам табличку?
Попробуем рассмотреть ее. Да, чтобы...
Вам будет интереснее даже, я думаю, чем «Игра престолов», наш 14 век, а это современность. Вот написано: Владимир Ильич Ленин, табличка мраморная, золотыми буквами, подписал 31 декабря 1917 года в этом помещении постановление Совета народных комиссаров РСФСР о признании государственной независимости Финляндии. Этим благородным актом он, Ленин, заслужил неразделимую благодарность финского народа. Эта замечательная мраморная табличка – это копия, полная, идентичная. А подлинник ее лежит в кабинете Ленина, висит на стене, вот так же, в кабинете Ленина в Смольном, где в этом самом кабинете 31 декабря, в канун Нового года, вообще не знаю, там шампанское, мандарины, что там было у большевиков в этот момент, в изобилии. Вот, в канун Нового года он подписал независимость Финляндии.
А, кстати, если прям совсем...
Если совсем подарено финнами от благодарного финского народа. И в кабинете с той поры висит. В 60-е годы подарено. Это когда Финляндия была нормальной, благожелательной, миролюбивой страной. Много зарабатывал на посредничестве между Западом и Советским Союзом.
Зачем Ленин это сделал?
И его коллеги? Я же вам сказал, 31 декабря, мандарины. Не знаю, долго можно об этом говорить. Это, опять же, тема для отдельной нашей встречи. Вот. Официальная версия такова, что Ленин свято верил в то, что в Финляндии все равно произойдет мировая социалистическая революция, коммунисты победят, и эта независимость будет Филькиной грамотой. А задача была Ленина всеми силами удержать Петербург, удержать власть. Ему тут противостоять с финскими воинскими частями, многие из которых были ориентированы на такую независимость давно. Не хотелось, у него врагов и без этого хватало. Но это все, как говорится, отговорки. Последствия самые печальные. Последствия ниже, Илья. Читаем следующее. Это вот копия таблички. А теперь следующая бумага. Вот видите? Вот она. Две странички. Тоже копия архивного документа. Документ называется «Директива Барбаросса». Небезызвестная. 18 декабря 1940 года. План нападения фашистской Германии и союзников на Советский Союз. Выдержка из директивы, там на немецком языке, читать не буду, касается Финляндии и роль армии Финляндии в блокировании Ленинграда. На какие она должна выйти позиции, когда и в чем исполнить свои союзнические обязательства по отношению к Германии против Советов. Это первый ответ финнов. Но это есть еще более интересная бумага, Илья. Вот она. На бланке United States Department of State, то есть Госдеп США, вот прямо герб Госдепартамента, 10 апреля 2023 года.
Свеженькая.
Свежий документ. Это протокол, заверенный подписью, видимо, вот из руководства Госдепа, если не госсекретарь. Протокол заседания Североатлантического Союза, ратификация ее от июля 22 года в Брюсселе, ратифицирован о вступлении Республики Финляндии в НАТО. Так, чтобы мы понимали степень независимости НАТО, вот, то протоколы просто на бланках Госдепа делаются о вступлении в Финляндии. Так что без разговоров лишних. Всем было все понятно. Вот, свободный союз, свободных государств. Вот вам и ответ на, как это называется еще раз, благородный акт неразделимой благодарности финского народа.
Да, всего-то 100 лет.
Я специально, 100 лет. У меня в военно-историческом обществе специально здесь, в переговорной, откуда мы ведем эту с вами трансляцию, висят эти три замечательных документа, вот, чтобы мы знали с вами, что такое искренность, дружба, общечеловеческие ценности, благодарность и союзнические обязательства, вот, когда речь идет о европейской западной реал-политик. Это нашим друзьям-либералам и сторонникам западного пути, договоренности с Западом и прочего-прочего. Вот все три бумажки читайте утром, днем и вечером, перечитывайте.
Для полноты картины. Ну что ж, давайте, ну, давайте к вопросу...
Вернемся к Дмитрию Донскому.
Давайте. Да, давайте к вопросу Юлии Жихаревой обратимся. Она его оставила на канале «Факультет истории». Вот как он звучит. «Прапрадед мужа моей сестры был польским князем и имел двойную веру. Официально католическую, семейно православную. Когда родители захотели сделать из него ксенза, он сбежал в 19 веке в Россию, потом стал русским генералом». То есть, получается, за все эти века Польша и Литва все-таки не полностью католичились. Есть какие-то еще данные? Спрашивает Юлия Жихарева.
Ведь какой у нее дед, прапрадед какой у нее был, энергично, молодец.
Мужа, и мужа сестры даже, да, но не важно, прапрадед. Да,
ну, не важно, ладно, значит... Конец XVI века, последние годы, в Бресте, после долгих переговоров с Римом, с Ватиканом, ряд высших иерархов православной церкви, Речи Посполитой, подписывает так называемую унию. Отсюда появляются униаты. Унию, то есть союз, переводим на русский язык, между Вроде бы договор между православной церковью Речи Посполитой и Римским престолом. Согласно унии, не буду погружаться в мелкие детали, смысл следующий. Церковь признает каноническое и административное верховенство Рима, то есть подчиняется Риму, но сохраняет при этом богослужение традиционные православные обряды. Вот так по командной линии подчиняется Риму, а содержательно вроде как православная. Вот. Не все православные священники, не все православные общины, приходы, естественно, приняли эту унию. Многие по-прежнему считали себя сторонниками русской православной церкви. К этому моменту уже митрополит находится московский, по сути, независимая церковь, но в целом под византийским таким покровом Византии. Вот еще патриарха еще нет. Вот, поэтому отчасти православной церкви приняла вместе с киевским митрополитом, они вот эту унию и приняли. Вот с той поры на территории Западной Руси и на территории современной Украины несколько православных и, ну, можно сказать, полуправославных церквей. Вот. Кстати сказать, вот мне тут подготовили интересную такую цитату, я вам зачитаю, она, мне кажется, очень уместна. Это из выступления, ну, переводим на современный язык литературу. Сейчас я достану все бумажки. Это из выступления как раз депутата Сейма тогда, от Волыни. То есть самое, что ни на есть, современная Западная Украина. Да, Западная Русь, конечно. На Сейме 1620 года. Вот что он говорит по поводу унии. Илья, интересно, да? Насколько, что из себя это представляло на практике, такое, как казалось бы, сохранение внутренней автономии, всех обрядов, только при формальном внешнем подчинении. Я этим закончу, у нас время совсем не остается. Уже в больших городах церкви запечатаны, церковные имения расхищены, в монастырях более нет монахов, там скот запирают, дети мрут без крещения, покойников вывозят из городов без погребения, как падаль. Мужья с женами теперь живут без благословения, а народ умирает без причащения. Вот так ярко выступал депутат из современных западноукраинских земель, характеризуя, что, во что превращается униатская православная церковь для простого человека на земле. Вот. Так что все звучит очень и очень современно. История, понимаете, она повторяется. Как известно, никого ничему не учит, но жестоко наказывает за невыученные уроки. Нам, наверное, стоит еще выбрать лучший вопрос, Илья.
Да, давайте лучший вопрос, потому что на все ответить, конечно, невозможно. Их много.
Давайте вот последний с историей про мужа, сестры, прадеда и про униатскую церковь. Вот Юлия Жихарева, по-моему, это наша, кстати, постоянная слушательница. Знакомая фамилия.
Выбираем этот. У нас еще полминутки осталось. А может быть, коротко успеем еще и Татьяне ответить? Вот она как формулирует свой вопрос, прям совсем коротко. Правда ли, что клятву не претендовать на престол с Василия Темного снял преподобный Мартиниан в Северном Ферапонтовом монастыре?
Правда. Василий Темный крестом обещал не воевать более против своих политических противников. Ну, это страшное клятва преступления, но блеститель Ферапонтового монастыря сказал, что я тебя отмолю перед Богом, дело твое правое. Бейся за московский стол, постанови истину. Снял.
Снял. Спасибо большое, Владимир Ростиславович. На ваши вопросы, напомню, отвечал доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. У микрофона работал обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов.
Рассказы из русской истории.